Здравствуйте. Сегодня понедельник, 29 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Киев и другие украинские города подверглись новому массированному ракетному обстрелу со стороны России. Командование ВСУ фактически объявило о начале контрнаступления. Реджеп Тайип Эрдоган вновь избран президентом Турции. В новую книгу «Радио Свобода. Гонимые войной» вошли беседы, записанные в рамках подкаста Игоря Померанцева и Ивана Толстого «Гуманитарный коридор». Также сегодня.
Была мастерская, которая была очевидным центром неофициального вот этого конформизма, откуда люди выходили в измененном состоянии сознания. Они никогда ничего подобного не видели.
Умер художник Илья Кабаков. Киев сегодня утром подвергся новому массированному ракетному обстрелу со стороны России в 17-й раз с начала мая. Социальные сети полны видео, на которых дети прямо со школьных уроков бегут в бомбоубежище под звуки мощных взрывов. Многие киевляне укрылись от обстрела в метро. По предварительным данным, удар нанесен ракетами типа «Искандер». Киевские власти заявляют, что все эти ракеты были сбиты силами украинских ПВО, однако их обломки упали в нескольких районах украинской страны. Минувшей ночью воздушная тревога была объявлена по всей Украине. Только Киев атаковали более 50 беспилотников, большинство из них были сбиты, один человек погиб. Удары ракеты беспилотников зафиксированы в Одесской, Херсонской, Николаевской и Харьковской областях. В Одессе повреждена портовая инфраструктура. На этом фоне российские официальные лица делают воинственные заявления. В частности, глава МИД России Сергей Лавров пообещал ответить на планы нескольких стран НАТО предоставить Украине истребители F-16 и обучить украинских пилотов управлять ими. Риторика, правда, у Лаврова прежняя. Страны НАТО действуют под диктовку США.
Игра с огнем. Здесь никаких сомнений быть не может. Надеюсь, что разумные люди все-таки будут отходить от безоглядной поддержки неонацистского режима, который сам Запад и создал. Конечно же, это неприемлемая эскалация. Я думаю, что есть все-таки на Западе разумные люди, которые это понимают, но диктует все Вашингтон, Лондон и их сателлиты, которые находятся внутри Европейского Союза, прежде всего страны Балтии, Польши, которые проводят непосредственно на земле задачу, поставленную Соединенными Штатами, ослабить Россию, нанести стратегическое поражение.
Говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Вчера вице-спикер Госдумы Петр Толстой дал интервью первому французскому информационному каналу, надо признать, на хорошем французском. Он у него лучше, чем, к примеру, английский у Лаврова. Недаром Толстой работал в Москве корреспондентом газеты «Le Monde» и агентства «France Press». Так вот, в этом интервью Толстой выступил с угрозами в адрес стран Запада, заявил, что Владимир Путин, по его мнению, излишне терпелив, что Украины, такой, какая она есть, сейчас никогда больше не будет, что Россия использует не больше десятой части своей военной мощи, что все западное оружие, переданное Украине, будет уничтожено, и что российская армия дойдет, если надо, до границы Польши ради обеспечения безопасности России. Все это не отменяет, конечно, что бои за тот же Бахмут шли с октября прошлого года. Приграничные районы Белгородской области, как говорят сами местные власти, регулярно подвергаются обстрелам. Туда уже неоднократно проникали диверсионные отряды. А сам губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков говорит, что для обеспечения безопасности его региона нужно присоединить к нему Харьковскую область, откуда российские войска были отброшены еще прошлой осенью. Трудно не услышать в словах Гладкова горькую для него, конечно, иронию.
Что можно сделать для безопасности территории, особенно приграничных районов?
Харьков присоединить к Белгородской области.
Вы верите в эту возможность?
Это лучший способ решения проблемы обстрелов Белгородской области, Харьковской области.
Это был губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ну а телеграм-канал командующего ВСУ Валерия Залужного опубликовал в минувшие выходные яркий видеоролик, который выглядит как объявление о начале контрнаступления украинской армии.
Украину. Рідна земля мати. Господь, Отець наш Небесний. Благословите.
Благословите!
Вы слушаете «Время свободы». В конце прошлой недели в суд были переданы материалы очередного уголовного дела, возбужденного в отношении Алексея Навального. Навальный на этот раз обвиняется по 7 статьям. Это создание экстремистского сообщества, участие в экстремистской деятельности, призывы к экстремизму, создание НКО, посягающие на права граждан, финансирование экстремизма, вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий, реабилитация нацизма. По словам самого Навального, по этому делу ему может грозить до 30 лет заключения. Напомню, что сейчас он отбывает 9-летний срок. А бывшая глава штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева сегодня выступила с последним словом на судебном заседании по ее делу. Чанышева обвиняется в участии в деятельности экстремистского сообщества. В заключении она находится уже больше полутора лет. Суд по ее делу закрыт, и у меня нет, к сожалению, аудиозаписи сегодняшнего выступления Лилии Чанышевой. Но текст последнего слова Чанышевой на суде распространила бывший муниципальный депутат Юлия Галямина. Его прочитает диктор.
«Мое уголовное дело политическое, поэтому подсудимой я себя не чувствую. Я политик, женщина, которую преследуют оппоненты-мужчины. Их имена Путин и Хабиров. Политик – это тоже профессия, поэтому признавать вину для меня – это все равно, что учительнице признать вину в том, что она учительница, а врачу, что она врач. В политике я не одна. Как я сказала, есть оппоненты. Поэтому, чтобы сделать суждение о моей деятельности, важно знать контекст. И он вот какой. Именно при Хабирове в Башкортостане стали нападать на гражданских активистов и защитников природы. Региональную общественную организацию «Башкорт» признали экстремистской. Посадили политика Дильмухаметова, председателя профсоюза медработников Орлова, адвоката Войцеха, арестовали депутата Чувилина. В Башкирии стало небезопасно жить всем, так как силовые методы борьбы Хабиров применил и к женщинам, которые выражают свою гражданскую позицию. Сравните наши действия. Петиции, огласка, жалобы, участие в мирных митингах и публичных слушаниях. А в ответ – слежка, обыски, похищения, аресты, тюрьма. Силой выводят с публичных слушаний, краской обливают машину, подают миллионные иски для компенсации зарплат полицейских за работу на наших митингах. При этом сам Хабиров то и дело пытается продать башкирские памятники природы олигархам, закрывает больницы и недоплачивает врачам, жульничает на госзакупках и заставляет жителей республики переплачивать за ЖКХ. Когда я готовилась к последнему слову, то прочитала последние слова десятерых человек. Вот их имена. Евгений Ройзман, Владимир Карамурза, Дмитрий Иванов, Алексей Горинов, Андрей Пивоваров, Иван Сафронов, Владимир Воронцов, Юрий Жданов, Илья Яшин и, конечно, Алексей Навальный. Это все сильные и умные мужчины, которых Путин успел осудить за те полтора года, что я нахожусь в заключении. Но Путин не пощадил и женщин. 6 лет колонии дали журналистке Пономаренко, ждет суда художница Скаличенко, преследуют театральных деятелей Беркович и Петричук, несколько лет судили художницу Цветкову, нейтрализовали политика Галямину. И сколько еще имен талантливых и смелых женщин, которых посадили за свою позицию, остаются неизвестными. И после всего этого бывший премьер-министр Дмитрий Медведев сидит на юридическом форуме и смеется над тем, что в правительстве России женщин меньше 25%, в отличие от правительства Египта. Значит ли это, что женщинам в нашей стране нет места в политике? Или доступ в эту профессию зависит от политических взглядов? Не является ли это дискриминацией? И к нашему стеклянному потолку мужчины во власти решили добавить еще и решетки на окнах. Нарушение моих политических прав и прав моих сограждан носит последовательный характер. Это говорит о том, что Путин уже давно хочет искоренить любое инакомыслие и создать враждебную обстановку между людьми и правительством с единственной целью – удержать власть в 2024 году. Но Путин – это коррупция, низкие зарплаты и пенсии, падающая экономика и растущие цены. Путин – это война. И это уже коснулось каждого. Ответьте на вопрос, живете ли вы сейчас лучше, чем жили 10 лет назад? Легче ли вам ходить в магазины, чем 10 лет назад? Чувствуете ли вы себя более безопасно, чем 10 лет назад? Если ваш ответ нет, действуйте, и вы сможете изменить жизнь к лучшему. Ваша честь, для меня вы не только судья, но и мой избиратель. Во время процесса я рассказала вам о своих успехах. Поддержите меня как политика, как женщину, и я сделаю все возможное, чтобы избавить вас от незаконного давления исполнительной власти. Я продолжу бороться с коррупцией и беззаконием в нашей республике. Ваша честь, вы не только судья и избиратель, но и, как показал процесс, человек со своей позицией. Если вы посадите меня на 12 лет, то я уже не успею родить ребенка. Дайте мне шанс стать мамой».
Это был текст последнего слова, с которым на суде по ее делу выступила бывшая глава штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева. Обвинение требует для нее 12 лет колонии. Текст последнего слова читала диктор. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 29 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Ну и главная международная новость дня – победа Реджепа Таипа Эрдогана на президентских выборах в Турции. Эрдоган продлевает свое фактически уже 20-летнее правление еще на 5 лет. Победа Эрдогана мало кого удивила после того, как голосовать за него призвал своих сторонников, занявший третье место в первом туре выборов Синан Аган. Он набрал 5% голосов. Но тот факт, что Эрдогану не удалось победить в этот раз уже в первом туре, тоже, конечно, очень важен. Эрдоган еще до объявления официальных итогов голосования поздравили многие мировые лидеры, включая, отмечу это, Владимира Зеленского и Владимира Путина. О том, что принесет Турции и миру продолжение президентства Эрдогана, рассуждает директор Центра ближневосточных исследований в Киеве Игорь Семиволос.
Ну, я думаю, ключевой вопрос, который волнует многих турков и который был определенным камнем преткновения, это, конечно, экономика. То есть можно предположить, что Эрдоган навряд ли изменит своим экономическим принципам, и, соответственно, проблемы в экономике останутся. То есть что сейчас можно изменить и как будет реагировать экономика, ответ на этот вопрос во многом определит ближайшее будущее. Кроме этого, конечно, Турция экономически достигла определенного потолка, и вот попытки как бы применить такую новую экономическую политику, которую использует Эрдоган и которая привела, собственно, к инфляции, подорожанию и усложнению жизни очень многих турков, именно для того, чтобы удешевить турецкие товары и захватить новые рынки, мы видим, она не очень работает. Что произойдет в этом плане? Крайне сложно сказать. Во всех остальных смыслах, то Эрдоган, конечно же, политически будет продолжать ту политику, которую он проводил сейчас, курс на определенный пантюркизм, то есть усиление и развитие отношений с тюркскими государствами, улучшение отношений с арабскими странами, вот после там, десятилетия, после арабской весны, то, которое сейчас мы наблюдаем, и, соответственно, балансирование между Украиной и Россией, где основной приоритет, конечно, будет торговые отношения. Ну и достаточно сложные отношения останутся с Европой, с Соединенными Штатами Америки. Не исключено, конечно, потепление этих отношений, поскольку Эрдогану необходимо каким-то образом решать этот вопрос. Но во многом это будет определено, собственно, решением Эрдогана по поводу Швеции. Готов ли он будет дать указание проголосовать за вступление Швеции в НАТО? От этого во многом будет зависеть отношение Турции и Западом. Я думаю, Путин и Зеленский рассчитывают на то, что отношения с Эрдоганом у них сложились давно, существует определенный стиль отношений, соответственно, траектория этих отношений, и каждый рассчитывает, что радикальных изменений не будет. Да? То есть мы знаем риторику Эрдогана, который постоянно подчеркивает, конечно же, роль Турции там, в том же, той же самой зерновой сделке и других вопросах, постоянно заявляет о том, что для него и Украина – это друзья, и Россия – друзья. То есть он будет продолжать балансировать, пытаясь максимизировать возможные бенефиты для себя вот в рамках российско-украинской войны. Мы видим, что в Турции работают институты, чего нет, собственно, в России. В России нет ни одного института работающего, кроме института президента. И то, собственно, он по большому счету царь. А в Турции работают институты, работает местное самоуправление, есть достаточно большое количество оппозиции, но, собственно, результаты свидетельствуют второго тура о том, что где-то половина страны реально не поддерживает Эрдогана. Скажем так, в Турции существует конфликт идентичностей, вот разные векторы развития, там, на что нужно опираться, там, как бы на принципы кемализма или все-таки больше принципы османизма. В любом случае, Турция намного более сложная страна, чем Россия с точки зрения, скажем, политического ландшафта.
Победу Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции комментировал директор Центра ближневосточных исследований в Киеве Игорь Семиволос. На прошлой неделе в одном из выпусков мы обсуждали заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на экономическом форуме Евразэс в Москве, который, напомню, говорил о значительно более высоком уровне интеграции России и Беларуси, в отличие от других членов сообщества. «Даже ядерное оружие у вас одно на двоих сейчас», — сказал тогда Токаев. Александр Лукашенко тоже решил высказаться по этому поводу, и вот что он сказал.
«Ну, а если кто-то переживает, ну, не думаю, что Касым Токаев переживает по этому поводу. Но если вдруг, ну, так никто не имеет против, чтобы у Казахстана и у других стран были такие же тесные отношения, как у нас с Российской Федерацией. А это очень просто. В союз Беларуси и России надо вступать, и все, и будет ядерное оружие на всех. Ну, это мое мнение, это не мнение россиян. Но думаю, что это возможно. Мы стратегически должны понимать, что у нас уникальный шанс объединиться».
Это был Александр Лукашенко. Токаев эту реплику Лукашенко без внимания не оставил, иронично ответив ему, а заодно, и мне кажется, это важно, прояснив позицию Казахстана по поводу возможности обладания ядерным оружием.
На днях президент Республики Беларусь Александр Иванович Лукашенко предложил Казахстану вступить в союзное государство, но я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют другие интеграционные объединения, прежде всего Евразийский экономический союз. Что касается ядерного оружия, то оно нам не нужно, поскольку мы присоединились к договору о нераспространении ядерного оружия, к договору о запрещении испытаний ядерного оружия. Остаемся верными обязательствами в рамках этих международных документов.
Говорил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Печальная новость пришла в минувшие выходные из Соединенных Штатов. Умер Илья Кабаков, самый успешный в мире современный художник из бывшего Советского Союза. Илья Кабаков родился в 1933 году в Днепропетровске, ныне Днепр. 30 лет работал в Москве, в 1989 году переехал в Берлин, а затем в Соединенные Штаты, где получил американское гражданство. Кабаков начинал как иллюстратор детских книг, однако постепенно все больше времени начал уделять оригинальному творчеству, противоречащему официальным советским канонам. Его называли одной из главных фигур московского концептуализма, изобретателем оригинального жанра «тотальная инсталляция». Илье Кабакову был посвящен один из выпусков подкаста моего коллеги Владимира Абаринова «Обратный адрес». Вот как о феномене Кабакова в нем говорила историк изобразительного искусства из Бостона Рада Ландарь.
Конечно же, Кабаков олицетворяет собой тип художника, на мой взгляд, первооткрывателя, пионера. То есть он 30 лет действительно работал над детской иллюстрацией, работал чудесно. И что бы он ни говорил про него, каким бы и презрением бы он ни относился к этому роду деятельности, безусловно, сначала он работал на иллюстрацию, а потом она стала работать на него, потому что многие принципы, которые он почерпнул из этого опыта, из нелюбимой работы, но хорошо оплачиваемой, он потом использовал, формальные принципы даже, в своих больших картинах для аукционных домов и музеев. Когда он чудом, кстати, получил вот эту мастерскую в главном старом доме на Сретенке, вот когда он был неизвестен, не было ни одной его выставки, тоже персонально, но даже среди других художников, то вот эта мастерская, она была безусловным верховным центром притяжения. Почему вот так произошло? Потому что он был потрясающим болтуном, в хорошем таком смысле. Он красноречив был невероятно. Поскольку он 15 лет провел в приютах, как он сам об этом говорил, почти словами диккенсовского Копперфильда, ему приходилось все время строить мосты между разными абсолютно людьми в этих самых, ну, таких вот казенных местах. То есть он отточил красноречие. Была мастерская, которая была очевидным центром неофициального вот этого конформизма, откуда люди выходили в измененном состоянии сознания. Они никогда ничего подобного не видели. что могут быть такие картины с такими вкраплениями текста, или просто картины из текста полностью. Потому что учебно-художественные заведения, что Суриковские, что Репинские в Ленинграде, по-прежнему ковали художников без отсыла не только к тому, что делали в современном художественном мире, но даже без всяких вот аллюзий к родному русскому авангарду. Кабаков, он внимательно слушает, как летучая мышь, настроен на волну зрительского интереса. Что в иллюстрациях своих детских, когда он бегал за редакторами, ему отказывали в начале самой карьеры, он говорил: «Объясните, как должно быть нарисовано?» Ему объясняли нехотя. Он через час прибегал с новым вариантом, пока не понимал, что от него хотят советские и полусоветские какие-то редакторы. Он всегда говорил, что я не понимаю, как можно художник может закрыть уши и просто творить, что хочет. Художник должен вылавливать, что от него хочет директор музея, редактор в «Пионере» журнале, да, если бы не одно «но», которое, собственно говоря, и вывело работы художника Кабакова с такого узкого, дворового такого, квартирного уровня разных советских нонконформистских художников на уровень абсолютно международного художника. А вот Рафаэль в 25 лет написал «Сикстинскую Мадонну». А что ты, Илья Иосифович, делал 25 лет? С одной стороны, это, конечно, запугивает мастера, потому что начинается такой комплекс неполноценности. Это тоже имело место. Но ты борешься с этим комплексом тем, что ты начинаешь думать, а что ты, Кабаков, можешь предложить, какую метафору, другую, новую, яркую, инновационную, предложить миру в ряду этих Рафаэлей, Малевичей, Дюшанов и так далее. Плюс еще работоспособность, выучка в Суриковском совершенно замечательных. И главное, вот это вот чистить себя по абсолютно гамбургскому счету, искать свое личное место, они, конечно, и привели к успеху в большей степени, чем просто одна или другая мастерская. В общем, он был путеводной звездой и для Эрика Булатова, и Олега Васильева, и для Сокова, и для многих, для Пивоварова, потому что он прокладывал пути, как жить вот в этом мире советской действительности, который он воспринимал действительно как бункеры. В этом бункере как-то жили и как-то варили общий суп. И западный мир, потрясающий, ну, умные люди там, не глупые, скажем так, любые, не знающие русский язык, легко считывают атмосферу, которую Кабаков дает в своих больших картинах или огромных инсталляциях, значит, на большие залы западных музеев, потому что Кабаков усвоил очень важный момент. Важна не вещь, не старое продавленное кресло, значит, плохо пахнущее из коммуналки. Он понял, что главное не какой чайник, швейцарский или советский, даже, это же не этнографический музей, главное не какая книжка лежит на столе кухонном мамином рядом с кастрюлькой, а главное, как расставлены предметы, как создается сценография. И вот в этой сценографии чувствуется абсолютно иной мир для западного зрителя. И западный мир реально получает то, что хочет получить от России, но с очень таким настоящим привкусом действительно опыта в советской жизни.
Историк изобразительного искусства из Бостона Рада Ландарь о феномене Ильи Кабакова. Это был фрагмент подкаста Владимира Абаринова «Обратный адрес». Художник-концептуалист Илья Кабаков умер в Соединенных Штатах на 90-м году жизни. А «Радио Свобода» выпустила книгу «Гонимые войной», в основу которой легли беседы, прозвучавшие в другом нашем подкасте «Гуманитарный коридор». Последние 15 месяцев на волнах «Радио Свобода» его вели Игорь Померанцев и Иван Толстой. И я передаю слово Ивану Толстому.
Эта книга выпущена на трех языках. На русском, на украинском и на английском. Первый том – русско-украинский, следующий том – русско-английский. Почему так? Потому что украинская трагедия стала всемирной, и мы захотели охватить максимум стран, максимум читающих людей на земном шаре. Трагедия не оставила равнодушным никого. Во всех странах откликаются на эту беду, принимают беженцев, устраивают их на работу, обеспечивают их жильем, медицинской помощью, документами и так далее, и так далее. Книга называется «Гонимые войной», а на украинском «Гнані війною», по-английски она называется «Driven by War». Подзаголовок «Свидетели украинской трагедии» в подкасте «Гуманитарный коридор. Радио Свобода». В течение 15 месяцев мы с моим коллегой Игорем Померанцевым вели вот этот самый подкаст «Гуманитарный коридор», в который приглашали и самих беженцев, и волонтеров, которые во всех странах помогали этим беженцам, и так называемых экспертов, то есть историков, социологов, врачей, психологов, философов, политиков, которые, может быть, непосредственно не бинтовали раны, но они бинтовали и души, и учреждения, они помогали устраиваться людям в гражданском, в философском смысле этого слова. А это очень важно, потому что помимо непосредственной юридической помощи, которой занимаются волонтеры, эксперты помогают такому устроению на более высоком уровне, способствуют взаимопониманию правительств, государств, чиновников и украинской беды. Наши собеседники были из всех мыслимых городов Украины. Здесь и Буча, и Мариуполь, и Харьков, и Одесса, и Киев. Наши волонтеры из Петербурга, Кривого Рога, Амстердама, Бостона, Праги. Наши эксперты из Англии, Германии, Литвы, Грузии, Чехии, Италии. На обложке книги картина Александры Прегель. У нее нет названия. Она так и называется «Без названия» и создана в 1936 году. Александра Прегель – русская эмигрантка. Она дочка известного политического и государственного деятеля Авксентьева. Прегель – ее фамилия по мужу. Александра Прегель изобразила какую-то группу, хочется сказать, библейскую. По-видимому, это и была библейская группа. Такая перекличка с вечной трагедией, с вечной моделью изгнания и беды. На дальнем плане голубеющий город на холмах. Люди бегут, дети, женщины, старики. Наша книга называется «Гонимые войной», как я сказал. И хочется картину Александры Прегель подписать новым нашим волюнтаристским названием «Гонимые войной».
Иван Толстой о новой книге «Радио Свобода. Гонимые войной». Напомню, что в ее основу легли беседы, прозвучавшие в подкасте «Радио Свобода. Гуманитарный коридор». Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».